«Здоровый подход». Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
13:05 на часах. Всем доброго дня. Микрофон Евгения Романова. За звукорежиссерским пультом Александр Назарчук. Сегодня мы в прямом эфире. И меня всегда это радует, потому что мы можем напрямую общаться с вами, уважаемые радиослушатели. Не стесняйтесь, задавайте вопросы. Тем более сегодня мы разыгрываем подарочный сертификат на гостевой визит в фитнес-клуб X-Fit «Жемчужина». Звоните, выигрывайте сертификат на бесплатный гостевой визит «Жемчужина», газета «Звезда», 46А, фитнес-клуб с бассейном. Удобный фитнес-клуб в центре города для взрослых и детей. За лучший вопрос. Определять лучший вопрос будет моя гостья. Представлю ее. Вера Георгиевна Черкасова, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой медицинской реабилитации и спортивной медицины Пермского медуниверситета, уже говорят сейчас. Президент Ассоциации врачей спортивной и восстановительной медицины, руководитель Центра когнитивных нарушений Пермского края и главный внештатный специалист по спортивной медицине Минздрава. Прочитала?
Ужас. Да, все правильно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень рада, что вы в нашей студии. Говорим мы сегодня на тему долгожителей. Можно ли прожить долго, не чувствуя себя, в общем, стариком? Как сохранить до преклонного возраста, сохранить здоровье свое, сохранить себя, сохранить силы, ум, бодрость. На эту тему мы общаемся. Ну, а вы готовьте свои вопросы, уважаемые слушатели. 2-066-066, ICQ 404-582-017. Мы их принимаем в любом, и в ICQ, и по телефону, а также Viber, WhatsApp, Telegram, 8-963-870-1000. И начну вот с таких данных. Согласно последним исследованиям, на первом месте в списке долгожителей остаются женщины Японии. Средняя продолжительность жизни 86 лет. Правда, произошло небольшое сокращение этого срока на полгода. За последние 5 лет, по словам представителей японского правительства, повлияли там различные климатические условия. В общем, 85-84 года. И еще такие страны, как Сингапур, Франция, Андорра, Сан-Марино, в общем, 82-84 года.
И женщины,
да,
опять же.
Именно,
да,
женщины. У нас же средняя продолжительность мужчины 65 лет, а женщины что-то, я так поняла, около 70.
Да, женщин традиционно чуть больше. Ну что, как-то прокомментировать, да, хочется эти данные сразу же. Видимо, женщинам живется лучше и в Японии, и в Андорре, и в Сан-Марино, да? Ну и у нас, очевидно, тоже. А с другой стороны, женщины действительно более живучи, приспособлены к различным условиям, они легче адаптируются, ну, так природа и устроена, да, для сохранения потомства, наверное, и его выживания. Мужчины более ранимые существа, поэтому нам, женщинам, их надо беречь и любить сильнее, чтобы они жили подольше и радовали нас же. Ну, сложная эта тема. Почему, да? Почему?
Там вплоть до... Я сегодня читала там биологи...
Почему в Японии?
Биологи исследования. Там вплоть до хромосом. Что вот у мужчин одни, у женщин другие.
Ну
поэтому,
да, естественно.
Мы живем дольше.
Ну вы знаете, да, Евгения, любую проблему, какую бы мы ни обсуждали, ее можно разделить. Ну, медицинскую, да? Но две основные части. То, что нам дано природой, генетически. Генетическая часть, вот хромосомы, да, это определяют. И вторая часть, соответственно, определяется окружающей средой. Ну, наверное, в Японии жить хорошо, да, поэтому там живут долго. Но, с другой стороны, генетически это же другие люди. Мы понимаем, что мы настолько разные. И болезни, у нас разные болезни, да, у разных рас, наций и даже людей, проживающих в разных территориях нашей необъятной родины взять, у нас разные болезни, потому что мы генетически отличаемся и обитаем в разной среде обитания. Вот. У нас... С питанием традиционно связывают, да, что японцы едят рис и рыбу, что это очень полезно, действительно.
Означает ли, что если
что-то мы... Что-то нам надо есть,
да,
рис.
Откажемся от мяса, перейдем на рис и рыбу и будем жить дольше. Значит...
Ну, чтобы так вот сказать, с научной точки зрения нужно провести такое исследование, да, конкретно на нас, на пермяках. Взять группу пермяков, которых кормить так, других кормить так, и сделать вывод. А так можно только предполагать, будет или нет такое. Ну, рыба – это тоже хорошо, это полезно. если сказать быстро.
Но все-таки, Вера Георгиевна, есть ли таблетка, которую когда-нибудь изобретят, что ее съешь и живешь там, продолжишь?
Изобретут.
Изобретут, да? Изобретут ли когда-нибудь, чтобы съесть и, в общем, как-то дольше жить?
Ну, тоже классный вопрос, да, спасибо за него, как говорится. Была, как мы помним, кремлевская таблетка, еще, то есть идеи эти с зарождения человечества, да, возникали, изобрести какое-то средство. Я немножечко от обратного даже начну на него отвечать. Недавно проводили совещание со специалистами по спортивной медицине, гостили в Тюмени, вот нас приглашали туда, и был задан вопрос, будет ли изобретена волшебная таблетка, чтобы она не считалась допингом одновременно, да, но повышала бы физическую работоспособность, умственную, соответственно, спортивный результат. Ну, наверное, ответ сам предполагает, да, вопрос предполагает ответ. Во-первых, все мы разные, какого-то универсального средства все равно не может быть. Мы абсолютно разные. Мужчины, женщины, да, вы сами говорите, что хромосомы у нас разные. Поэтому универсального, конечно, нет и не будет. Какие-то общие принципы, почему лекарства, ну, или там воздействие эффективно, они, безусловно, есть. Но, опять же, можно разделить на две группы корректируемые факторы и некорректируемые. Избавиться от чего-то, что можно скорректировать, от лишнего веса. Вот сертификат, кто выиграет, да, он ему поможет, безусловно, да. Избавиться от лишнего веса, от плохого настроения, это можно в фитнес-клубе. А можно в фитнес-клубе приобрести новые болезни, например, если неграмотно тренироваться. Это я уже как специалист по спортивной медицине говорю, поэтому медицинский контроль там важен. То есть основной принцип, конечно, все индивидуально. Ну и мы говорим сегодня о старении, о замедлении старения. На мой взгляд, вот сейчас, когда готовились к эфиру, да, обсуждали это, самый, конечно, главный фактор, который мы не всегда можем скорректировать, это наш социальный, что раньше называлось стрессом, я бы сейчас уже сказала дистресс, потому что стресс в переводе напряжение, да, активизация. Стресс – это хорошо. Без напряжения мы не сдвинемся с вами дальше. А дистресс – это уже фаза истощения, из которой выбираться очень плохо и сложно. И наша задача с вами, вот как информационного пространства, да, мощного, как медицинского сообщества, эту идеологию профилактики дистресса донести до себя, до врачей, потому что врачи тоже находятся в дистрессе порой. Они иногда не хотят работать, не могут работать, болеют, потому что их уже стресс не физиологичен. Понятно, что они и стареют.
Социальный ускоренно. Стресс, вы имеете в виду, и вот очень много информации негативной, гибнут люди, вот, там, да. Вот эти все катастрофы бесконечные, их все больше и больше.
Да, к сожалению,
с каждым годом,
да,
больше.
С каждым днем буквально.
Негатив, который идет с телевидения там, и так далее, и из разных СМИ, экономический кризис и так далее.
Это
справиться с этим помогут психологи.
Ну, наверное, каждый сам себе психолог все равно должен быть в первую очередь, потому что, ну, не будешь к психологу ходить каждый день, да? Конечно, психологи окажут эту помощь, безусловно. Большое им спасибо за это. Грамотные специалисты работают. Но я считаю, что все равно каждый человек сам себе должен быть психологом, свои вот приемы какие-то иметь на каждый день и защищаться от таких ситуаций.
У нас есть звоночек. Хорошо. Дозвонился Владимир. Добрый день.
Добрый.
Ваш вопрос.
Конечно, статистика долгожительства была интересна, но она не говорит о том, по какой социальной группе это и какой образ жизни, а также как они жили, какое долгожительство было до войны, до Второй мировой войны.
А ваш вопрос,
вот, интересно очень. Вот какое долгожительство было до Второй мировой войны.
До Второй мировой войны. Ну да, нужно поднимать, конечно, эти исследования, чтобы их сравнить. Но вот давайте так отвечу на вопрос. Долгожители – это сами по себе уникальные люди, которых даже в классификации вот геронтологи, специалисты, занимающиеся изучением проблем старения, долгожители – это люди, которые выделяются в отдельную группу. да, даже в классификации. Долгожительство считается после 90 лет. То, что до 90 – это пожилой возраст и старческий возраст. Они тоже делятся там, по разным классификациям, по-разному. Но после 90 – долгожители. Чем же они отличаются от других людей? Они отличаются прежде всего генетически. То, что им позволяет перешагнуть вот этот барьер. И, казалось бы, парадоксально, ну вот сравним, допустим, 90-летнего человека, уже долгожителя, и 70-летнего без предпосылок к долгожительству. Здоровей окажется кто? Скорее всего, 90-летний, потому что исходно запас этого здоровья, и если сейчас будет возможность, поговорим о индивидуальном уровне здоровья, запас здоровья у них генетически больший. Много же дискуссий на эту тему ведется о долгожителях Кавказа, долгожителях разных наций. И данные приводятся, что вот долгожители Кавказа, они там употребляют вино вкусное. Так это значит ли, что нам надо здесь, в наших условиях, его употреблять? Другое или такое же вкусное? Абсолютно не значит. Мы генетически разные. Почему индейцам в резервациях запрещено абсолютно туда завоз алкоголя в Штатах, да, за это просто там чуть ли не смертная казнь? Потому что у них нет гена, который трансформирует, да, алкоголь.
Андрей дозвонился до нас. Не снимайте наушники. Вы в эфире. Ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос по долгожительству. У женщин влияет ли это количество детей на ее долгожительство? Чем больше детей, тем больше.
Да, вопрос интересный. Он будет претендовать, наверное, да, на сертификат, безусловно. Знаете, есть разные исследования, порой противоречащие друг другу, порой противоречащие. С разных позиций рассматривается деторождение. С одной стороны, как фактор, замедляющий старение, поскольку...
Женщина тратит здоровье, фактически.
Нет, как замедляющий старение. Как бы вновь и вновь
обновление.
Возвращается молодость, обновление, всплеск гормонов. А с другой стороны, ну, условно, это изнашивание организма. Изнашивание организма. Вот. Поэтому
тут тоже все индивидуально.
Все индивидуально, да.
И нельзя сказать, если у тебя 5 детей, ты проживешь еще там.
Да, а если 10, то в 2 раза больше, а если 15, в 3 раза больше. Да. Да. Спасибо, интересный вопрос.
Борис, здравствуйте. Ваш вопрос.
У меня вот такой вопрос. Как долгожительство связано с климатом? Вот у меня есть целый ряд моих знакомых, которые, долго прожив в Перми, потом уехали, значит, в жаркую страну, такую как Израиль. А мы, как известно, живем довольно прохладным, я бы даже сказал, в холодном климате. Пермь находится. И вот где при прочих равных шансах прожить дольше? Или в стране с жарким климатом, или вот в такой местности,
понятно,
как Пермь?
Спасибо.
Ага.
Урал, да.
Да, тоже вопрос замечательный, тоже претендент. Смотрите, значит, важен здесь возраст, в котором человек уезжает из места, где он рожден, да, в то место, где он будет дальше жить. Если это случилось уже, ну, после формирования, да, то есть после подросткового возраста, то организму, сами ответите сейчас на свой вопрос, придется что делать? Перестраиваться. Это нагрузка на организм. И не факт, что в климате Израиля, допустим, ему будет легче. Совершенно не факт. Опять же, куда переехать? Ну, мы помним те советские времена, когда климатолечение было очень распространено, и рекомендовали переселяться там вообще в Ялту и дышать вот тем воздухом, или в Ниццу, кто может до туда доехать и там проживать. Вот. То есть страны с заведомо более благоприятным климатом. Ну, Израиль, вот к ним, например, особо-то не относится. Тяжелый климат достаточно. Вот. Особенно сопутствующая патология уже 30-40-50 лет. Появляется. Поэтому два момента ключевых. Во-первых, конкретный климат. Во-вторых, конкретный человек со своим возрастом. Вот.
Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
Валерий.
Да, Валерий.
Да, добрый день, Валерий.
Здравствуйте. У меня вопрос. Можно задать?
Да, конечно.
Скажите, пожалуйста, как влияет наследственность на долгожительство?
Да, наследственность влияет непосредственным образом, просто непосредственным, самым прямым. В роду долгожителей шанс быть долгожителем тоже значительно увеличивается. Я когда услышала вопрос Валерия, обратите внимание, Евгений, у нас все одни мужчины задают вопросы.
Да, у нас...
Да? Это очень специфичный такой гендерный признак. Да.
Так, ну про наследственность. Это
непосредственным, прямым образом.
То есть если там родители жили до 70, есть возможность и...
Больше 90 у нас долгожительство официально считается. А сейчас, кстати, по новым классификациям появилась еще такая классификация, как столетние. То есть следующий рубеж уже. Люди, перешагнувшие рубеж 100 лет.
Однажды был у меня опыт, снимала я сюжет про 100-летнюю женщину, ей было, по-моему, 109 лет, и, конечно же, я интересовалась, расскажите мне, в чем ваш секрет? А она разгадывала кроссворды и читала книги, и сказала, что ни разу, ни одного дня не работала. Прокомментируйте после рекламы.
Здоровый подход. Здоровый подход. Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
Мы продолжаем эфир, говорим о долгожительстве. В гостях у меня Вера Георгиевна Черкасова. Из всех должностей я буду вас теперь представлять, руководитель Центра когнитивных нарушений Пермского края. Спасибо. Но надо объяснить, что такое когнитивное нарушение.
Это мне надо уже объяснить. Хорошо. Когнитивное – это значит познавательное нарушение. Память, внимание, интеллект, мышление – что раньше называли, что там, интеллектуально-мностическими функциями.
И вот тут мой пример, когда я общалась с 100-летней женщиной, когда она разгадывала кроссворды и читала книги. Но при этом она сказала, ну, стрессов у меня было мало, я не работала, очень обеспеченный муж у меня был.
Но опять же, скучно ведь так жить, совсем-то без стрессов.
Но это говорит о том, что долгожительство напрямую связано с умственной активностью.
И с умственной активностью, да, хорошо, что мы к этому подходим. А я вспомню пример, когда женщина чуть ли не в 109 лет, ну, могу ошибиться, там, в 1-2 года, впервые стала обучаться вождению автомобиля, получению прав, но это не в нашем государстве было, насколько я помню. Вот, и очень такой показательный, на мой взгляд, пример, что умственные функции, умственная работоспособность связана напрямую с двигательными навыками. Да, вот это вот получение водительских прав и вождение, она их получила. Вот. Но действительно, когнитивные функции – это жизненно необходимые, как в трудоспособном возрасте, так и в пожилом, их крайний дефицит. Или слабоумие, это деменция, ну, чаще все-таки это спутник болезни Альцгеймера и более пожилого возраста, хотя после 45 лет может уже дебют быть болезни Альцгеймера. Вот. А когда мы говорим больше про молодых, трудоспособных людей, мы вот решили ввести в практику на кафедре больше такое понятие, как умственная работоспособность, более интегральный показатель, который определяет не просто, хорошая у человека память или нет, в принципе, да, а как он может ее использовать для решения реальных жизненных ситуаций и задач. Даже справляться с коммуникативным стрессом, с перегрузом, не только плохими новостями, но и хорошими. От этого тоже устаешь. После дня рождения гостей провожаем, так сказать, ух, ну, слава богу, да, у нас перегруз от хорошего общения. Мы тоже устаем, так же мозг наш.
Ну вот хотелось бы мне спросить вас о признаках деменции. Всегда ли потеря памяти у пожилого означает начало старческой деменции? И какие симптомы должны вызвать у нас, ну как у детей, беспокойство? Сами, может быть, родители, да, не скажут там, что-то со мной не в порядке, отведите меня к врачу.
Да, естественно, вы правы. Как говорится, слабость интеллекта не позволяет заметить его слабость. А как вы сами думаете, какие первые симптомы? Может быть, мы нашим слушателям зададим этот вопрос, что у меня есть на него ответ, и, к сожалению, он не веселый, этот ответ.
Ну, один из признаков – это ухудшение настроения, перепад настроения и депрессия. Очень многие люди после 60, а некоторые при выходе на пенсию, начинают просто вот без причины грустить.
Да, такое вот необоснованное, как бы, да, тоска и грусть. Но я даже немножко по-другому, Евгения, скажу. Первые признаки деменции, тире, остаются незамеченными. Практически в 90% случаев. Сколько мы не говорим об этом на врачебных конференциях, вот в ваших передачах, к сожалению, они остаются незамеченными родственниками. Понятно, что сам пациент их не замечает, потому что снижается критика к своему состоянию. В этом-то и парадокс. Должны видеть друзья, знакомые, родные, но не видят, потому что бытовые навыки как бы все сохранены, А более сложных вопросов мы ведь и не задаем, правда? Здравствуй, бабушка, там, скажи, пожалуйста, ну, какую-нибудь такую задачу, да, не повседневную.
Ну, вот задать. Вопрос вот тут идет как раз про болезнь Альцгеймера. Подскажите, если уже поставлен диагноз болезнь Альцгеймера, и она уже начала заметно прогрессировать, все препараты пьем, но это мало ощутимо. Как мы можем повлиять на то, чтобы все же прогрессирование болезни приостановить? Только не подписались, подпишитесь.
Ну, я универсальное средство сейчас подскажу, а в дальнейшем это просто обратиться к доктору, конечно, невролог, психиатр или оптимально в центр когнитивных нарушений к нам, к дементологу, да. Универсальное средство – двигательная активность, да, то есть ходьба, прогулки, движение.
А как это связано? Вот как связана болезнь Альцгеймера
вообще
с ходьбой?
Напрямую. У нас с движением, а точнее с его дефицитом, связаны заболевания, как сейчас говорят, хронические неинфекционные заболевания, которых сейчас эпидемия, все. Заболевания желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистого, ну все абсолютно. Органов зрения, органов слуха. То есть все заболевания неинфекционные имеют одним из основных факторов риска – это гиподинамию. Почему? Мышцы, мышечная система – это орган отдельный, который является, ну, условно таким посредником или помощником в работе всех органов и систем.
Отсюда люди начинают бегать непонятно, по какой причине побежали, и каждый день уже не могут без этого,
да.
Отсюда
я
и ходить.
Сама
знать.
Начала вести здоровый образ жизни, ну, возобновила, так скажем.
И в чем это заключается?
Я хожу, гуляю я, да, вечером. Вот.
По много километров?
Ну, я постепенно увеличу. Ну, часов это
не
надо все-таки, как говорится, засветло уже не получается домой вернуться. Но нужно проходить вообще минимальный двигательный режим, да, 4-5 километров в день, в сутки. Бытовые нагрузки сюда не считаем, плюсом. 4-5 километров – это сколько по времени? Час?
Да.
Это примерно час, плюс-минус. То есть в среднем темпе.
И важно именно,
хотя бы,
что свежий воздух.
Не только. Mm-mm. И не столько свежий воздух, и не столько улучшение кровообращения, как принято считать, сколько такое вот тонизирующее влияние движения на рецепторы наших органов.
Ну, то есть вот Евгения, которая спрашивает, как остановить прогрессирование, все таблетки пьем, какие выписал врач.
Ну, трудно сказать, да, не вижу ведь, что выписал
понятно,
врач, правда?
Имеется в виду, не полагайтесь только на таблетки.
Это однозначно. Они не будут эффективны без движения. О лечении, о каком бы мы ни говорили.
У нас сейчас новости, оставайтесь с нами.
Здоровый подход. Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
Продолжаем эфир. Напомню, у нас в гостях Вера Георгиевна Черкасова, заведующая кафедрой медреабилитации Медицинского университета, руководитель Центра когнитивных нарушений. Говорим мы о долгожителе, о долгожительстве, говорим о том, как сохранить надолго свою память и умственные работоспособности в том числе. Напомню, что сегодня вы можете за лучший вопрос выиграть сертификат на бесплатный гостевой визит в современный фитнес-клуб с бассейном X-Fit «Жемчужина» на газете «Звезда» 46. А удобный фитнес-клуб с бассейном в центре города для взрослых и детей. Телефон 2066-066. До нас дозванивается Игорь. Добрый день, ваш вопрос.
Вот, да. Да, добрый. Вопрос такой. Вот я дипломированный врач, и могу вам так сказать, что ухудшение настроения немотивированное – это как бы начальная стадия шизофрении, а начальная стадия болезни Альцгеймера – это расстройство кратковременной памяти. Вот человек положил ключи и не может тут же вспомнить, куда их положил, начинает искать. Вот. Это очень важно для дифференциальной диагностики. А вопрос вы знаете какой? Вот у меня знакомая в туристической фирме в Москве, она вот рассказывает такой анекдот. Приходят русские и говорят, где можно отдохнуть от русских? Ну, говорит, направляем их. Сначала смеялись? Нет. Сначала, говорит, смеялись, а, ну, стали направлять их на Корсику, потому что на Корсике действительно она сказала, что русских нет, и все очень довольны. Ну, люди богатые. И вот вы знаете, откровенно говоря, вот я 3 месяца провел в селе, там, посмотреть националистов на Западной Украине, ну, ясно, да? конкретно там оформлял просто отказ от наследства, вид спадщины. И вот вы знаете, вот действительно у нас в стране очень неблагоприятная психологическая атмосфера. Ложь, понимаете, начиная со средств массовой информации, заканчивая там полицией.
Всем
там,
на Корсику, и будем долго жить. Вывод-то такой.
Нет. Вот именно, вот как вы считаете, именно вот у нас в стране неблагоприятная психологическая атмосфера, ложь, агрессивность русских по отношению к русским, потому что вот во всех остальных странах, да, вот она оказывает влияние на продолжительность жизни или нет. Именно вот психологическая атмосфера постоянно лжи и агрессивности русских против русских.
Игорь, спасибо, да. Вы, в принципе, сами ведь ответили, да, на свой вопрос. И опять же, спасибо, да, за такие комментарии по поводу кратковременной памяти. В том-то и проблема, что все мы это знаем, да, но, тем не менее, пациенты все равно обращаются поздно. Точно так же, проведу немножко параллель. Все мы знаем, что нужно быть добрее друг к другу, да, но не всегда получается, к сожалению. А в отношении лжи в средствах массовой информации, по крайней мере, сегодня мы говорим то, что думаем, да с Евгенией. Да, за это мы ручаемся, за себя мы отвечаем. Ну, конечно, хочется всем пожелать быть добрее друг другу, несмотря на стрессы и дистрессы, в которых мы живем. И смотрите опять, насколько врачебная среда вот болезненна. Игорь врач, да, он обратил на это внимание. Угу. То есть... А врачи, как люди, которые помогающие профессии, да, мы контактируем с пациентом, который приходит и жалуется на все.
А когда плохо вот врачу, кому он идет, интересно?
Ой, к своему другу врачу, домой идет, к детям,
идет гулять.
Идет гулять,
идет ходить.
Ну, врачу иногда может быть проще, он понимает, что нужно делать, да. Хотя иногда уже тоже вот.
Валерий пишет, кризис. Есть две основные причины смерти – сердечно-сосудистые заболевания и рак. С первыми более-менее понятно – физическая активность, не пить, не курить, профилактика. А как предотвратить рак? Есть какие-то рекомендации, лекарства? Делается ли что-то в госмасштабе по этой проблеме?
Евгений, да?
Валерий.
Валерий, ага, прошу прощения. Вот Валерий очень хорошую, да, параллель привел. Сердечно-сосудистые заболевания – понятно, двигательная активность. Кстати, даже лекарственные средства для лечения стенокардии действуют лучше, воспринимаются органами-мишенями и сердцем, и сосудами, если двигательная активность адекватная. То есть мышцы как такой рецептор мощный. Вот. Рак примерно то же самое. Двигательная активность. И, конечно, ну, нельзя в таком сравнивать уж на совсем уровне, да, онкологическую патологию, сердечно-сосудистые заболевания. Но доказано, причем отечественными исследованиями, в частности, по злокачественным образованиям почки и толстого кишечника, что их риск снижается порядка 20% при адекватной двигательной активности. То есть те вот 5 км в день, которые мы говорили, это уже немало, согласитесь, на 1/5.
И профилактика многих болезней.
Вот, но профилактика и всех других болезней, профилактика онкопатологии, она ведь тоже разная, поскольку это экологическая обстановка и прочее. Генетически это разные причины, мутации, это не в формате сегодня, к сожалению. Но я на двигательной активности просто хочу заострить внимание. На 20% снижаем то, что доказано, но еще не все изучено. То есть двигаться – это просто forever.
Виталий пишет по ICQ, почти спортивный вопрос, имеющий косвенное отношение к долголетию, шейным остеохондрозом. Что нынче принято делать? Видимо, как лечить и чем заниматься?
Нынче принято, как и всегда, лечить, да, и решать эту проблему, а еще лучше превентивные меры, то есть профилактировать. Остеохондроз – тема вечная, я думаю, что мы сейчас в ней можем просто углубиться. Но если коротко, каждому пациенту свой врач и свой метод лечения. Потому что методы...
И свой спорт.
Ну, это безусловно. Или свой оздоровительный метод лечения. Поскольку методов колоссальное количество. Вот рефлексотерапии, остеопатии, которая сейчас уже как специальность появилась, да, мануальной терапии от своего врача. То есть мы понимаем, что специальность и конкретный врач – это не синонимы. Каждому пациенту свой врач с индивидуальным подходом и с пониманием, прежде всего.
У нас есть звонок. Как вас зовут? Здравствуйте.
Да, добрый день.
Здравствуйте, Елена.
Елена,
ваш вопрос. У меня вопрос по поводу изнашиваемости человеческого организма. Вот вы как специалист. На сколько лет человек отпущен природой? На сколько лет жизни рассчитаны человеческие, ресурсы человеческого организма?
Спасибо, Елена. Во-первых, у нас первая дама сегодня. Да, и вопрос такой практический. Вы знаете... 120-150 лет – это в среднем, да, но данные тоже есть разные абсолютно, по данным разных авторов, да, как говорится, но больше 100 – это однозначно изнашиваемость. Но организмы, клетки организма, они обладают способностью к регенерации, к восстановлению, да. И старение, теории старения, мы не успели сегодня о них поговорить, их более 200, теории старения. Но я, опять же, вот к своему любимому движению немножечко сведу, да. Была раньше такая теория, она называлась энергетическая теория старения. Она гласила, что нужно экономить энергию, не нужно ее тратить попусту. То есть лишнее движение вредно. Приводилось в сравнение мышка и слон. Кто живет дольше, да, кто бегает, суетится, быстро умирает, это мышка, да, а слон. Он энергию экономит и живет намного дольше. Эта теория была признана неверной, энергетической. То есть для того, чтобы энергию пополнять, ее нужно тратить. Да? Вот интересно, на финансы так распространяются, да, или нет, чтобы они пополнялись, да? Их нужно тратить. То есть вот расходовать, как мышцы наши, нужно, чтобы они работали. Так же, как и мозг, нужно, чтобы он работал, и поэтому ну, и энергия эта, и ресурс будет восполняться. То есть активность любая.
Вот. Ну, что касается вот умственной работоспособности, все-таки хочется от вас каких-то конкретных советов. Что делать, когда я беру книгу, читаю ее, и через неделю, если вдруг была очень занята, возвращаюсь, я уже не помню, кто герой, какой, с чем связаны, почему их имена мне записывают.
Евгения, я хочу вас спросить, вы эту книгу добровольно взяли или вас заставили?
Добровольно.
Именно эту?
Да, конечно.
Именно эту осознанно.
Она очень большая, толстая, я хочу ее дочитать.
Она еще и тяжелая.
Но на середине я забываю, кто есть кто.
Так, хорошо. Вы ее читаете с положительными эмоциями?
Да.
С положительными. Потому что эмоции – это очень важный момент. Как плюс, так и минус. Да? И в ходе эволюции они для того, что и были созданы, чтобы нам запомнить это, как с детства, да, запах мандаринов.
Еще спросите меня название
годом.
Книги.
А вы скажете его? Это не вопрос на засыпку будет.
«Атлант расправил плечи» – очень объемная книга.
Так, ну хорошо. Что делать, что делать? Поскольку страниц вы прочитываете, индивидуальный рецепт будем вам искать сейчас.
Семь страниц. Я стараюсь вот так вот думать. Семь
вы
страниц.
Вы каждый день читаете, да?
Стараюсь, но вот неделя пропущу, и, понимаете, я забываю, что там происходит.
Ну, значит, вы сами себе дали ответ на вопрос. Не делать
не
таких пропусков недельных, да.
Понятно.
Вот. Ну, на самом деле, о тренировке, если говорим память, опять же, каждому свое в хорошем смысле этого слова, индивидуально. И психологи это рекомендуют, и нейропсихологи, и психиатры, и неврологи. Избирательная нагрузка должна быть. Ну, мы все разные. Кто-то визуал, кто-то воспринимает информацию визуально, да, картины запоминает, или текст прочитанный, кто-то на слух, аудиал, да, тут и кинестет воспринимает информацию более вот на ощупь, да.
Но память развивать важно. Я просто вот к тому, что насколько память влияет вообще на наше долгожительство.
Память с долгожительством связаны с одной стороны, ну, они непосредственным образом связаны, поскольку память это, ну, понимаете, такая интегральная вот функция, которая, во-первых, информирует нас и врачей нашего доктора, да, личного, о нашем состоянии, текущем состоянии здоровья. Да. Если приходит человек работоспособного возраста и жалуется на память, это сигнал тревоги, естественно. И не обязательно это ранняя болезнь Альцгеймера. Это сигнал, что что-то с организмом происходит не так.
К неврологу?
Может быть, ну, хоть кому, да? Кому повезет, да? И жалуются на снижение памяти и утомляемость умственную. Это может быть сигнал какой-то соматической патологии. Это может быть сигнал эндокринной патологии. Совершенно разной. Вот. Поэтому это очень чувствительная функция.
Виталий пишет, то есть вот это вот «Зачем же я шел в эту комнату?» Это начало Альцгеймера, спрашивает Виталий.
Как вариант, может быть, но не только. То есть индивидуально это все на консультации. Да.
Увы, эфир наш подошел к концу. Хочется некий такой вывод сделать, из этого перечислить. И да, и, конечно, подарочный сертификат кому-то вручить. То есть, как я поняла, стресс, работать с ним, уменьшать, искать способы, раздражительность также. Оптимисты живут наверняка дольше. Также развивать свои умственные способности, обращать на них внимание. Что еще можно добавить?
Ну, любая активность. Вот давайте, да, если если более универсально, Евгения, сказать, да, любая активность социальная, эмоциональная, интеллектуальная и физическая, и их сочетание наиболее приемлемо для данного человека. Если все мы сейчас возьмем палки, да, и пойдем скандинавской ходьбой ходить, то есть мужчины это не любят изначально, им лучше игровые пойти в хоккей, в футбол поиграть, в волейбол, баскетбол. А женщины пойдут, потому что им нужно пообщаться, поговорить, обсудить что-то. Индивидуальный подход, вот на это хочу обратить внимание.
Спасибо большое. Вера Георгиевна Черкасова была у нас сегодня в студии. И кто у нас получает подарочный сертификат в фитнес?
А вы до меня хотите ответственность, да, сложить? А вот смотрите, у меня два варианта. Либо единственная дама Елена, которая позвонила, задала свой вопрос, либо...
Андрей, да?
Либо вот Андрей, говорили, да, первый был. Который спрашивал о количестве родов. Сами решайте. Вот ну, у меня вот две кандидатуры,
вот.
Да.
Вот так. Давайте Елене дадим действительно единственную.
Женщинам все лучше, они дольше живут, им
да,
больше
Елена,
надо.
Да, Елена, постараюсь найти. Да, есть ваш номер телефона у нас в базе. Мы вас наберем, расскажем, где взять подарочный сертификат. Спасибо большое.
Спасибо. Всем доброго, всего.